Молодежь, наверное, после того, как я вам так строго про поход сказал, вы меня и слушать не будете. Ну, не обижайтесь на меня. И не все так страшно. Что-нибудь мы имеем в виду, чтобы все-таки выпустили вы пар, который скопился, энергию эту. Размышляя, друзья, вот над смыслом вообще и нашей христианской жизни, и вообще над смыслом жизни в свете Слова Божия, сам себе отвечаю на вопрос, для чего, какой вообще смысл нашей жизни. И отвечаю так, что смысл жизни – это чтобы человек понял Бога, во-первых, понял Бога, пропитался Богом, вот просто проникся Его мыслями, Его чувствами, вошел вот в Его планы, в его намерения. Это первое. А второе, покорился бы Богу. Вот Божьи планы и намерения, чтобы он воспринял и подчинил им свою жизнь. Вот если вошел в это я, каждый из нас, то значит мы идем вот в правильном направлении. Наша жизнь протекает по правильному руслу, правильно живем, и правильным будет итог ее. А если мы к этому не пришли, если этого не достигли, то тогда все остальное, оно не имеет значения, ценности, это все пустота и суета. И поэтому так бы хотелось, чтобы вот в юности, когда, ну, закладывается фундамент жизни, выбираются жизненные ориентиры, чтобы вот этот главный ориентир, он стал главным и для каждого из вас, молодежь. И это будет очень благословенно, правильно и хорошо. Тема моей проповеди сегодня будет такая. Кого ищет Бог? Библия открывает нам Бога с разных сторон. И одно из какой стороны мы можем найти Бога, что Бог, Он ищет. Это трудно вместить, это трудно понять, чтобы Бог кого-то или что-то искал. Ну вот в реальной жизни мы видим, кто что-то ищет. Вот люди чего-то ищут. Когда человек чего-то ищет? Ну так можно сказать. Если он что-то потерял, это одно. И второе, если ему чего-то не хватает. Вот человек не удовлетворен, ему что-то не хватает, он все вот ищет, ищет, иногда вчерашний день, иногда что-то еще. Ну, постоянно в каком-то поиске человек. Ну, а чего может искать Бог? Бог, он вполне удовлетворен, все ему принадлежит, он ни в чем не нуждается, все ему служит и все его славит, вся вселенная. И однако получается, что ему чего-то не хватает, он чего-то ищет или кого-то ищет. Да, друзья, это трудно понять, это действительно так, что Бог нас, Он ищущий Бог. И кажется, с другой стороны, зачем ему искать? Ведь он все видит, он все знает, он знает помышления наши, все движение мыслей наших. Еще слова нет на языке, Бог его уже в совершенности знает, в совершенстве. И вдруг сказано, что он ищет. Какой смысл тогда вообще слово искать, если он и так все видит, все перед ним обнажено и открыто. Ищет в том смысле, чтобы приобрести. Ищет в том смысле, чтобы к себе прижать, чтобы на свои ладони взять, чтобы благословить, а потом, чтобы что-то доверить, чтобы что-то поручить. Итак, люди – это объект поисков Бога. Бог ищет человека. И кого, и для чего? Вот на это я и хотел, чтобы мы с вами сегодня порассуждали. Первое. Я не хочу задавать вопросы, чтобы, ну, дорожить временем. Хотя, если бы я спросил, наверное, вы все бы ответили, кого ищет Бог? Писание говорит, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Бог ищет погибших людей. Но зачем они ему надо? Что с него толку, с погибшего? Многие давно махнули рукой, но Бог, сказано, Он не желает погубить душу, но помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Бог, Он занят тем, чтобы найти каждого человека, и затерянных, и отверженных, и никому не нужных Бог ищет. Для чего? Не для того, чтобы суд им устроить, не для того, чтобы спросить, на что они промотали свою жизнь, как они протратили ее, а для того, чтобы их спасти. Взыскать пришел не для того, чтобы наказать, взыскать не для того, чтобы осудить, а взыскать для того, чтобы спасти. И, братья и сестры, это очень-очень ценно. И хотя Бог, как мы сказали, ни в чем не нуждается и вполне удовлетворен всем, но Его сердце занято тем, чтобы нас спасти. Как-то один неверующий мне говорит, ну что там Бог в небесной канцелярии, чем там Он занят, о чем Он думает? А Он думает, как бы твою несчастную душу спасти. Он думает об этом, помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Он находится в постоянных поисках, как достучаться до сердца человека, как ему показать его истинное состояние, каким путем, каким образом смягчить его сердце. Ведь он же силой ничего не делает. Поете вы псалом, да, почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Там какие слова, что ты бы мог и то, но к чему тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Господь, Он ищет, как бы повернулось сердце человека к Нему. Как бы вот так вот он увидел себя правильно, чтобы он понял, что он погибший грешник. И получается, и очень часто получается, что Бог ищет погибшего, а погибший бежит от Бога, потому что он думает, что Бог ему чего-то плохого желает, потому что не хочет с грехом расстаться. И сколько раз приходилось беседовать с людьми, а они говорят, я говорю, ну почему ты не приходишь, сколько тебя зовут, почему ты не ходишь, не хочешь в собрание идти, почему ты не хочешь каяться? Он говорит, да я боюсь. А чего ты боишься? А как я буду дальше жить? Как я буду жить без вот этого? Бедный, ему уже скоро 60 лет, он все весь побитый, все весь без зубы, все его кто-то встречает, все его кто-то бьет, кто-то на него нападает. Почему меня никто не бьет, не нападает, врагов нету? Ну, а вот меня, и вот он, бедный человек. А Господь зовет его, а он боится и убегает от своего спасения, спасения от своего Спасителя. Братья и сестры, Господь ищет каждого, ищет всех. И если сегодня ты здесь присутствуешь, тот, кто уже спасен, и имеешь дерзновение перед Богом, не лукавя, сказать твердо и ясно, что я спасен, то слава Богу. Но только не так, как брат делился здесь, у нас в лагере когда-то был. Говорит, дедушка посетил нашу семью, отец мой, Михаил Иванович Хорев, брат Ваня Хорев, рассказывал. И спрашивают у детей, ну как ты? Ты уже спасен, называет по имени. Он говорит, ну, думаю, что да. Само слово «думаю, что да» о чем говорит? Что, скорее всего, что нет. Если я спасен, то я спасен. А если нет, то скажу, ну, думаю. Ведь если я живой, то мне не надо думать, я живой или нет. ну и так далее. Поэтому, братья и сестры, если вы искренне имеете дерзновение сказать, что слава Богу, меня Христос уже нашел, я уже спасен, спасена, то слава Богу. А если ты еще так не можешь сказать, то знай, что Господь ищет тебя. И вот этот лагерь, это общение Он усмотрел для тебя, чтобы здесь тебя найти и благословить тебя, спасти тебя от твоих грехов, от твоих проблем, от твоей тяжести и пустоты твоей жизни, от той зависимости, в которой ты находишься, если затянули тебя грехи, и ты не знаешь, как от них избавиться, то Господь усмотрел для тебя эти дни общения для того, чтобы тебя спасти. И если Он будет тебя здесь звать по имени, то ты отзовись на Божий призыв и скажи: «Господи, я здесь, и я выхожу к Тебе, спаси меня». Братья и сестры, это первое, о чем коротко хотелось сказать для нас. Это очень важное, но это не все. Это важное, но не последнее. Бог, даже если Он спас человека, Он продолжает искать его еще, потому что у Него есть еще планы и мысли, и ожидания чего-то от каждого из нас. Следующее, о чем порассуждаем, кого ищет Господь, записано в 4 главе Евангелия от Иоанна. Или я сразу скажу, а потом будем рассуждать. Он ищет истинных поклонников. Иоанна 4 глава – это беседа Иисуса с самарянкой. Читаю 23 и 24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Друзья, Иисус беседует с этой женщиной. Она уверена, что в их народе правильные традиции богопочитания, богопоклонения. И уже из поколения в поколение, столетиями, наши отцы поклоняются на этой горе. А вы, иудеи, она говорит этому собеседнику, о котором уверена, что это иудей, говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме. Где же все-таки правильно поклоняться? Какое богопочитание и богопоклонение правильное? Это ее вопрос. Она удовлетворена тем, что есть определенные места, определенные ритуалы, формы сложившиеся, и, в общем-то, ничего другого думать, что искать более не надо. А Иисус Христос говорит: нет, места и формы, они были определены для определенного времени. Вот до этого времени, которое начинается сейчас, и для тебя оно сейчас, женщина, может начаться. И наступает время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И таких поклонников Отец ищет себе. Друзья, кто-то сказал, что человек неизлечимо религиозен. И это правда. Человек не может, чтобы не иметь какой-то религии. Он не может, чтобы не иметь какое-то для себя божество и чтобы кому-нибудь не поклоняться. Во всех народах, во все века, во все времена была своя религия, и были свои кумиры, и были свои места поклонения. И даже вот в нашей стране, безбожной стране, атеизм – это тоже была религия, это тоже была вера. И они поклонялись своим богам, и у них были свои формы и так далее. Я не знаю, друзья, но вечный огонь там, где у них в некоторых ритуальных местах поклонения, не осуждают ли они сами себя вечным огнем, который ожидает безбожников, которые туда пошли. Итак, друзья, люди поклоняются все. То, что безбожники по-своему, язычники по-своему, иудеи поклонялись или самаряне поклонялись по-своему, но все поклонялись. И вот Иисус Христос открывает для этой женщины такую важную мысль, что, оказывается, для нее, я думаю, это ново, что Бог есть Дух. И поэтому места поклонения, формы поклонения для Духа, они не важны и не нужны. Бог есть Дух, и поэтому поклоняться надо тоже в Духе и в истине. И вот из великого множества поклонников, которые поклоняются на горе или в храме в Иерусалиме, где-то там еще, Отец Небесный ищет тех, которые будут поклоняться Ему в Духе и в истине. Само слово «ищет» о чем говорит, друзья? Это говорит о том, что их мало, их немного, и они редкость. И найти поклонников, которые поклоняются Ему, Богу, в Духе и истине, Ему трудно. И Он хочет найти таких. И для того, чтобы ответить на этот вопрос каждому из нас, нашел ли меня Бог, нахожусь ли я в числе поклонников, поклоняющихся в Духе и истине, немножко постараемся рассудить, что это значит. Что значит поклоняться Отцу в Духе и в истине? В противоположность материальным вещам, местам, предметам, гора, храм, есть другое – Дух. Дух – это значит «внутри». Это значит сердцем. Это значит не материально или физически каким-то образом, как сказал апостол Павел в другом месте, что он, будучи Богом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужды. Вот само понимание, что Бог есть Дух, оно отвергает вот эти вот внешние формы. И понимает мы, человек может понять, что с невидимым Богом общаться можно только невидимой частью своего естества. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Поклоняться в Духе – это значит соединиться с Богом в Духе через веру в Слово Божие. Друзья, и вот чтобы не было только вот этой формы, без участия сердца, без участия своего собственного духа, воли, стремления, а вот только одна внешняя форма. Вот когда есть вот эта наша причастность к этому, это и есть поклонение в Духе. Поклонение в истине – в истине это значит по-настоящему, это значит в правде, это значит в реальности. Поклонение в истине это значит поклонение в реальности. Я на примерах постараюсь объяснить, что это такое. Нам это нужно понять, братья и сестры. Нам это необходимо просто понять. Я вот прочитаю про одного человека, у которого было поклонение не в истине. В 35-м псалме вот такие слова, вот вы послушайте. Со 2 по 4 стих, 35-й псалом. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Слышите? Он говорит слова, он молится. Я понимаю так, что речь идет о человеке, который молится: «Господи, прости меня грешника». И он говорит такие слова, а на самом деле он просто льстит себе в своих глазах. И слова уст его неправда. То есть, братья и сестры, молитва – это наше поклонение. И поклонение должно быть в духе и истине. И если я молюсь и в молитве говорю: «Господи, помоги мне жить для славы Твоей», а у самого нет это настоящее желание, а это просто, ну, заученная молитва, это не есть поклонение в истине. Если я вечером встал на колени и на сонную голову: «Господи, прости мне все мои грехи», а сам, ну, не думаю, у меня нет внутреннего вот анализа дня прожитого, у меня нету оценки своего поведения, я не вижу, где я сегодня неправильно повел и неправильно что сказал, вот и где действительно вот мое поведение Господа огорчало. А вот так вот я произнес эти слова, молитва произнесена, и молитва как будто бы и правильная, я прошу у Бога прощения, но это не в истине. То есть у меня нет вот серьезной проверки своего поведения в течение дня, и нет у меня настоящего сокрушения перед Богом о своих грехах и желания вот предстать перед Богом правым и чистым, то это не в истине. И вот так вот мы молимся, и иногда такая молитва, хорошая молитва: «Господи, если Ты придешь в эту ночь, возьми меня к себе». А вы думаете серьезно о том, что мы можем на утро не проснуться, а? Вот серьезно об этом мы думаем или нет? Один проповедник, Вильгельм Буш, в книге «Иисус, наша судьба» приводит этот пример. Один какой-то там, вернее, он был ученый, ему предложили выступить по радио, и он сказал такую фразу в своем выступлении вечернем, что многие из вас, которые сегодня лягут спать, на утро проснутся в аду. Ну и пошло возмущение, с народа начали звонки, письма, как это уважаемый ученый мог такую вот, ну, дремучие фразы говорить, религиозные, и требует внести ясность. Но ему снова предложили выступить. Он сказал, что я вот в прошлом своем выступлении сказал такую фразу, и многие обратились с просьбой, чтобы я внес ясность, что я имел в виду. Так вот, я, говорит, хочу внести ясность, что многие из вас, которые сегодня лягут спать, на утро проснутся в аду. Братья и сестры, никому мы этого не желаем. Но это просто жизнь. Кто-то так сказал, что все в мире призрачно, одна смерть реальна. И это действительно остается истиной. И поэтому, если мы молимся, оно у нас должно быть в истине. И все наше хождение, поклонение должно быть в истине. Вы знаете, друзья, ну и разные другие моменты. Например, мы отправляемся в дорогу, перед дорогой стали, а иногда даже в машине сели: «Господи, благослови, сохрани нас в пути, аминь». И поехали. По-разному бывает, но далеко не всегда это молитва в истине. И вы знаете, ну и мы и легкомысленно, и свободно сели и помчались, поехали, приехали, хорошо. Но если мы ехали вчера, и у нас по дороге отвалилось колесо, и мы чудом остались живы, то сегодня, отправляясь в дорогу, мы произнесем эти же слова: «Господи, сохрани нас в пути». Но это будут слова какие? Это уже будет в истине. Это будет в реальности. Или же я молюсь и говорю: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», а у самого там уже доваривается, дожаривается, и холодильника два полных, и в кармане у меня приятно шелестит, а я: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это не в реальности, друзья. А когда у нас, ну, действительно мы проснулись, а ничего нету, и тогда мы эту же молитву скажем, но мы скажем ее в истине. Молитва – это будет наше поклонение, но поклонение в истине. И нет, не обязательно, что значит мы должны быть нищими. Можно даже и иметь и на столе, и в холодильнике, и в кошельке, но все равно в духе ясно сознавать, Господи, что это все Твое. И не во власти человека то благо, чтобы есть и пить, но что Господь это все дает. И может и все быть, может и все быть, а насыщаться не смогу. Раз и с животом что-то случилось, и все есть, а кушать не можешь, желудок стал или печень болит и так далее и тому подобное. Братья и сестры, и так везде и во всем. Мы совершаем служение, мы поем псалмы, мы рассказываем стихотворение. Это тоже жертва Господу. И мы с вами, друзья, поем о Господе, прощающем грехи и дающего жизнь с избытком, радость и счастье. И Он тебе подарит светлый день, и небо откроет для тебя. Но если я сам не имею этого в полноте, если я не живу и не наслаждаюсь общением с Господом, то мое поклонение, оно не в истине. И Богу оно не надо. Вы понимаете, друзья? Самое-то главное, что Богу оно не надо. Подобное слово интересное сказано в 17 главе Деяний апостолов. Апостол Павел обращается к тем умным мужам, которые собрались в Ареопаге, и у которых жертвенник неведомому Богу. Он говорит: «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Ну как можно чтить того, которого не знаешь? Ну как можно служить, чтить того, который для тебя неведом? И вот он им начал о нем рассказывать. А к большому сожалению, когда они услышали, какой же это Бог, то они тогда и слушать не захотели. Друзья, вот так вот неведомому Богу очень часто служим и мы с вами. То есть мы, например, рассказывает молодежь прекрасный стих или декламацию, или псалом о молитве, о том, что молитва открывает небо, о том, что молитва приближает к Богу, и такие вот хорошие слова. Но если я сам этого не испытал и не знаю, то мое поклонение не в истине. Бог ищет, чтобы я сам этого узнал, испытал это, чтобы оно стало моим достоянием, чтобы это было реально, чтобы я рассказывал о том, что я сам пережил, оно для меня является реальностью. Или, например, прекрасный стих или псалмы о прощении, как надо прощать, умей прощать, чтобы ты прощен был сам и так далее. Но я и ношу в сердце годами обиду на сестру, на брата, я с ней не здороваюсь и так далее, общаться не хочу, а сам рассказываю, пою и поклоняюсь, жертву Господу несу. Друзья, Отец ищет поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. Мы едем на благовестие, и там звучит слово. Мы приглашаем грешников к покаянию, о том, что Христос мир дает, счастье и так далее. А у меня самого в сердце пусто, тяжесть. Мы ехали по дороге, смеялись, пустословили в машине и так далее. И жизнь, она пустая, настоящего у меня нету. А потом мы вышли и им рассказываем, зовем, давайте, будьте добры, выходите каяться, мы вам уже отпели, чего вам еще надо. Братья и сестры, это не есть поклонение в истине. И Господу оно неприятно. Это что вон то там на горе кланялись, или те в храме стояли, как тот самодовольный фарисей. Это не в истине. Вот тот мытарь, который, стоя вдали, и не смел даже глаза к небу поднять, обия себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», тот кланялся в духе и в истине. И приятно было Господу видеть. И Он говорит, вот тот пошел в свой дом оправданным более, нежели сей. Дорогая молодежь, это очень хорошо, что мы здесь все вместе. Очень хорошо, что у нас так много заявок на участие. И у нас есть и стихи, и псалмы, и много всего, чем послужить Господу. Но давайте же стараться о том, чтобы наше поклонение, оно было в духе и истине. Чтобы мы здесь, ну, вы знаете, как один человек сказал, пригласил его на собрание, побыл. Ну, говорит, да, хорошо, хороший концерт прошел. Вот, чтобы мы, ну, не были хорошими или не очень хорошими артистами, а чтобы мы, ну, действительно, у нас наше христианство было настоящее, чтобы наше поклонение было настоящее. И как маленькую подсказочку для всех, маленькую-маленькую подсказочку, как тест на настоящее или ненастоящее христианство, предлагаю вот какой. Это ваша молитва за закрытой дверью. То, как я молюсь за закрытой дверью, сколько времени в моей жизни это занимает, о ком я молюсь и о чем, и сколько времени, и какими словами я называю Бога, и как я там воспринимаю себя, и каким я выхожу оттуда, вот это определяет в целом мое вот богопоклонение и богопочитание. Поклоняться в духе и в истине. Друзья, Отец ищет. Почему ищет? А потому что таких очень немного. Всегда было и есть немного. И ведь намного проще просто вместе со всеми, просто в общем за всеми, ну вот так вот, собрание, молодежь, поездки, общение, походы, все оно есть, все нормально, а утруждать себя чем-то более глубоким и серьезным, да нет времени. Пришло время, все покаялись, я покаялся, все заявили на крещение, я заявил на крещение. Вот так плавненько вошли в церковь, потом, может быть, удачно или не очень удачно вышла замуж, женился, жизнь пошла, будни закрутила. В общем, как бы оно все нормально, но я верующий, я вот как бы здесь, но это все как бы, а в реальности настоящего богопочитания нету. И Отец Небесный, Он с грустью смотрит на такое христианство и совершенно не приемлет такого поклонения. Когда-то я был в Германии и посетил там лагерь, где у них проходил, и дети там отдыхали, и сказали, что приехал дядя с России. Ну, с Украины, для них там разницы нет. Все равно русский. И давайте для дяди споем. И они запели песню на русском языке. Дети там в Германии, они-то русского не знают. А вдруг песню на русском языке поют. Ну, мне приятно, песню поют про бабушку милую. А брат, который со мной идет, говорит, ты думаешь, они что-нибудь понимают, что они поют? Поняли, да, друзья? Их научили слова, а значения, смысла они не знают. Как нам сейчас вот напишут здесь на немецком русскими буквами, и мы будем петь «Gott ist die Liebe». А что оно и куда его? Поэтому, друзья, вот оно во многом так и есть, к сожалению, может быть. И поэтому мне бы очень хотелось призвать всех, чтобы вот Бог нашел нас с вами в числе поклонников, которые поклоняются Отцу в духе и в истине, у которого есть не просто христианство, а у которого есть Христос. Сейчас, когда вот стали подрастать и свои уже дети, и вот захватывают тоже вот молодежная жизнь, среда. Я говорю, детки, бойтесь христианства без Христа. Я не хочу для вас христианства, а я хочу для вас Христа. То, что вы в церкви, это очень хорошо, но это мало радует. Радует, что не в мире, но и не радует, если и не со Христом. Вроде и не в мире, а бывает, что и не со Христом. Христа не видно, христианство есть, а вот Христа нету. Вот мы здесь поем, рассказываем вот о Христе, все так хорошо, ну и славим Господа. А потом вчера объявили, ну пусть меня простят, никто не обидится. Вчера объявили после обеда или после собрания сакские братья чистить картошку. Раз, и кто-то уже слышит, там мяч, волейбол, бух-бух, а кто-то еще где-то, а кого-то вылавливаем. Ну вот, вот оно, поклонение вот здесь, вот на словах, а потом началась реальность, да? Вот оно в реальности, как испытывается, проверяется христианство. Или мы все хорошо знаем и слышим, как Христос поступал, жизнь отдал, все. А потом мы сели за стол, а лапши не хватило или картошки. Ну, я быстренько себе нагреб, а брат, ну, сам виноват, в большой семье не зевают. Ну вот и все. Вот оно и реальность. Вот такая она, реальность нашего христианства. То есть язык слов – это одно, а язык дел – это совсем другое. Бог хочет, чтобы истинные поклонники, истинные, настоящие друзья, и грош нам цена, если наше христианство – это только христианство. А если наше христианство – это Христос, тогда оно в глазах Божьих ценно и дорого, и Господь ищет таких. И еще одно я скажу коротко на последнее, но не сказать не могу, и мы будем с вами молиться. Кого еще ищет Господь? Это записано в книге пророка Иезекииля, 22 глава, стих 30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». То есть еще кого Бог ищет? Человека, который переживает за дело Божие, который переживает за состояние и нужды народа Божьего, который не просто удовлетворен тем, что я в церкви и так далее, что я спасен, а который искренне скорбит о том, где в мире или в народе Божьем есть упадок, где слава Господня в поругании, где имя Господне бесчестится. Как на это я смотрю? Насколько это отзывается болью в моем сердце? Друзья, надо Господа полюбить, чтобы жить Его чувствованиями, и чтобы нам было больно, если мы знаем, что Господу сейчас больно, если мы видим, что слава Господня в поругании, чтобы я себе места не находил и в проломе стал для того, чтобы молиться за это, руки свои простереть, чтобы загородить народ Божий от гнева Божьего или от разорения полного. Сказано, что искал и не нашел. Сейчас время, братья и сестры, когда многие верующие или большинство верующих живут для себя. Христианство стало сытым, самодовольным, преуспевающим. Ну так просто, к слову, кто был в Курске на общении, слышали, да? Вот брат так, такую просто справочку высказал, что ну, нас здесь много, примерно 4000 человек, и прибыли мы сюда на 600 автомобилях, из которых 180 микроавтобусы, и плюс еще 10 больших автобусов. Ну, в общем-то, чувствуется трудное время, кризис, да, и тяжело народ живет, братство гонимое, что догони попробуй. Братья, сестры, ну, если это Господь благословляет и дает, то слава Богу. Но если это нас не привязывает, а наоборот побуждает к тому, чтобы больше Господу служить. Имея от Господа вот эти благословения, если нас побуждает это к тому, чтобы больше Господу служить, то слава Богу. А если это стало целью, эту машину уже пора менять, надо другую, надо следующую, а что это на этой стыдно ездить? И вот посмотри, у того тот уже поменял, а я уже целых 3 года на одной. И далее, и все ухватывают, а для этого надо зарабатывать, а это для этого надо обязательно служение приносить в жертву, и некогда не помолиться, и так далее, и так далее. И нужды дела Божьего, и переживания Божьи, они нас не волнуют. Это очень печально. Упадок будет для всех, но если касается Господь моего сердца, и я искренне переживаю состояние дела Божьего, и вот желаю, чтобы жизнь моя, она соединилась с народом Божьим, чтобы связать свою судьбу с интересами Бога, стать в проломе, как стали братья наши в начале 60-х годов, видя вот это, и они могли жить спокойно тоже и неплохо, но не могли, могли, но не могли. Потому что было побуждение, был призыв внутренний, видя, что слава Господня в поругании, принесли себя в жертву, стали в проломе, а Бог и жизнь, и их сохранил, и через них как много сделал. Братья и сестры, жизнь, действительно посвященная Господу, жизнь, которая действительно принесена на алтарь Господа, и которая проходит, вот сгорает вот в этом служении, в отдаче Господу, это счастливая жизнь, это хорошая жизнь. И пускай пролетают годы, не будешь стараться, ой, седина, надо антисединам голову помыть уже, чтобы там вот не заметили, что там или морщинки как-нибудь, давай кремами мазаться. Не грущу, что пройдут молодые года, и состарится плоть, как одежда. Лишь хочу, чтобы осталась со мной навсегда, на бессмертную вечность надежда. Вот если вот здесь вот это нашла моя жизнь, свое вот предназначение в очах Божьих, или по-другому сказать, если Господь нашел меня, и вот я чувствую, что я стою там, где Он меня хочет видеть, и если в сердце у меня свидетельство, что угоден я Господу, то ничего прекраснее, лучше, возвышеннее и быть не может. А что пользы со всего того? Оно сгорит, оно соржавеет, оно все пропадет, и красота увянет, и здоровье уйдет. И если для себя жизнь прожита, то с чем пред Господом явишься на отчет? Братья и сестры, Господь ищет, ищет каждого, ищет всех. И вот мы так с вами назвали сегодня, ну вот 3, так бы сказать, ну направления поиска Бога. Давайте каждый посмотрим на себя. Где я сегодня вижу себя? Где Бог ищет меня? И где Господь хочет видеть меня? И очень бы хотелось призвать всех, чтобы мы захотели, искренне пожелали вот этой жизни, вполне принадлежащей Богу. Тема наша – «Иди за мною». Господь зовет. Он прошел впереди. Он оставил пример. Он себя отдал за тебя, за меня, за нас всех, чтобы мы пошли за Ним. Он в славу Божию вошел, в блаженстве пребывает, и эта же дверь открыта для нас. Все остальное очень дешево и очень незначительно в сравнении с тем, к чему призывает и что предлагает Иисус Христос. Искал я у них человека, кого Господь зовет сегодня. Кто чувствует, что сейчас Бог преградил мне путь и хочет сказать, вот Он, я Тебя ищу, скажите Господу, Господи, хочу быть Твоим, хочу отозваться на Твой призыв, хочу служить Тебе по-настоящему, чтобы жизнь моя приносила для Тебя добрые плоды. Господь, Он будет рад услышать такую молитву и с радостью исполнит ваше желание. Пусть поможет Он нам в этом. Аминь. Будем молиться. Кто желает, молитесь, друзья.